вы говорите мили. Положить на мили с приборы.
Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 20 сентября, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. Там шестибальные пробки, и впереди 3 часа шестибальных пробок. Традиционная пятничная картина. В 8 вечера нам обещают 4-бальные пробки. То есть к тому времени люди должны более-менее из города разъехаться. Прямо сейчас много многокилометровых пробок на МКАДе. Прежде всего, обращаем внимание на юг МКАДа, в районе Варшавки, в районе Бесед, в районе Белой дачи, соответственно. От Белой дачи теперь уже в сторону Реутова есть пробка. Она пока еще не слишком большая, но тоже километров 10 уже, наверное, будет. В целом 6 баллов. 6 баллов через час и через 2, и через 3. Нет, через 3 уже 4 балла. Все в 5, в 6 и в 7 шестибальные пробки. Таков прогноз. Срочное сообщение. Россия и Венгрия в первом полугодии 2024 года вернулись к положительной динамике в двусторонней торговле после замедления в 2023 году. Это заявление министра Мурашко. Теперь тема, которую мы будем обсуждать в этом часе. Программа «Своя правда» у нас. Мы будем говорить о том, что с рынком услуг такси в стране. Национальный совет такси, есть такая ассоциация, предупреждает о возможном уходе с рынка до 70% малых и средних компаний из-за новых штрафов за отсутствие страховки ответственности перевозчика. Так, во всяком случае, пишут «Ведомости». Многие говорят о том, что таксисты, наоборот, как сыр в масле катаются, и, в общем, о безопасности граждан, их пассажиров, надо бы позаботиться, и это никак таксистам не помешает. Вот на эту тему и будем спорить. С нами сегодня здесь, в студии, давайте представляю участников. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Добрый вечер. И Равиль Ахмеджанов, руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов. Добрый вечер.
Здравствуйте.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Только когда пишите, вот... Помните, я цитировал в прошлом часе, когда 251-й написал, что, по его мнению, те, кто рассуждают о Боге, просто не знают Бога, поэтому несут чушь. Вот так не надо писать. Это ваше мнение по поводу других мнений. Люди думают по-разному. Не будем подобного рода мнения сильно зачитывать, но все-таки. Теперь о таксистах. Во-первых, 70% малых и средних компаний, которые могут уйти. Это рынок-то заметит? Это вообще много, Равиль Ахмеджанов?
Пределы рынка нам неизвестны. Проблема заключается только лишь в том, что есть те, кто может соблюдать обращенные к ним требования, а есть те, которые не могут. Все остальное касается бизнес-плана.
Хорошо, Антон Шапарин, а с вашей точки зрения, когда говорят, что 70% компаний такси могут уйти с рынка, это много или мало? Рынок заметит?
Конечно, цифры часто кажутся высосанными из пальца, но хочется понять, почему они вот из пальца, собственно, сосутся. Все предельно просто. В ассоциации посмотрели в КОАП, увидели там штраф для организации за отсутствие нового полиса страхового ОСГОП до 1 000 000 рублей и подумали, действительно, если эти штрафы в такой сумме, на такие суммы будут выноситься, то ни одна организация, работающая в этой сфере, нормально, естественно, трудоустраивать сотрудников и так далее, работать не сможет. Поэтому здесь получается ситуация. У страхового лобби, которое протащило норму про ОСГОП, появляется такой, знаете, ключ на старт или ключ на выключение, когда они, если будут морозить, условно, какую-то компанию с оформлением ОСГОП, то, соответственно, такая компания, ее водители будут рисковать 1 000 000 штрафами. Это просто дорога к разорению. При этом мы...
Тут вопрос немножко в другом. Понимаете, нам говорят про 70% малых и средних компаний. Может быть, в основном рынок занимают крупные компании?
Смотрите, были несколько лет назад цифры о том, что у нас рынок такси в целом структурирован на таких два больших сегмента. Первый – это белый сегмент, работающий с крупными агрегаторами, работающий под собственными большими лейблами и так далее. Это где-то 50%. 50% это серые и черные сегменты, которые напрямую никак вот в белую не отсвечивают. Это чаще всего региональные службы, заказы такси мелкие, местные и так далее. Поэтому в целом, как Равиль в данном случае справедливо сказал, нельзя судить за весь рынок, мы не знаем его точных границ, но по белому сегменту рынка удар может быть нанесен и уже наносится, собственно, исключительно серьезный. Пока нет большой практики выписывания таких штрафов, до нас пока такая информация не доходила, но у правоприменителя есть такая возможность на 100%. А полис ОСГОП сейчас, чтобы купить, нужно пробраться через бюрократиаду страховых компаний. Это тоже не самая простая задача.
Хорошо, тогда следующий вопрос. Вот это страхование гражданской ответственности перевозчика, оно же в интересах пассажира или нет? В чьих интересах, Равиль Ахмеджанов?
Самое большее, что я могу сказать, это сделано в интересах наследников. То есть, если говорить о реальных выплатах, то, во-первых, это 2 с лишним миллиона рублей выплаты за покойника, несколько больше 2 миллионов рублей – это восстановление здоровья. И примерно 23 тысячи, по-моему, это ущерб имуществу. Таким образом, если в автомобиле есть 4 пассажира, которые скончались, то их потомки и так далее могут получить 8 миллионов рублей и не будут обращаться с требованиями к этой самой компании, которая перевозила.
Это плохо или хорошо?
Это в какой-то мере хорошо, в какой-то мере не нужно.
Можете объяснить?
А дело в том, что я не знаю большого количества примеров, когда произошли такие дорожно-транспортные происшествия, при которых погибли пассажиры. А что касается возмещения в размере 23 тысяч рублей, то я думаю, что даже не то чтобы компания, а практически каждый водитель такси может справиться с такой выплатой. Угу. И здесь у нас речь идет о том, что не то чтобы, а был ли мальчик, а сколько этих мальчиков было.
Хорошо, Антон Шапарин, с вашей точки зрения, в чьих интересах это самое ОСГОП или страхование гражданской ответственности перевозчика?
Ну, здесь один-единственный получатель прибыли и выгоды – это страховое сообщество, которое получило еще одну обязательную страховку. Вообще, что такое ОСГОП? И почему вот миллионный штраф появился? Потому что это изначально страховка, которая была придумана для автобусов, самолетов, трамваев и так далее, для вот таких транспортных средств. Внезапно в Думе, соответственно, прошло первое чтение этого законопроекта про ОСГОП, чтобы распространить это требование на такси еще, потому что почему-то вот трамваев в стране много, а такси мало, а такси много. Соответственно, в первом чтении закон прошел, а потом завис на годы и годы. И совершенно случайно в ходе там одной интересной процедуры его вытащили на свет Божий, потому что больше ничего в первом чтении вот принято не было, а что-то принимать в тот день надо было. Так получился ОСГОП, к сожалению, глубокому. А сейчас мы...
Не, подождите, то есть пассажирам от этого ни горячо, ни холодно?
Пассажирам от этого ни горячо, ни холодно, потому что в белом сегменте у крупных игроков у всех есть и давно уже работают, много лет работают свои фонды с покрытием в те же самые 2 миллиона рублей и урегулированием гораздо быстрее. А в черном сегменте, там, где, соответственно, ни ОСАГО, ничего нет, никто ничего и не получал. Понимаете, ОСГОП становится третьей страховкой для пассажира. Первая страховка — это ОСАГО. Соответственно, там есть ущерб по здоровью. Вторая страховка — это наша ОМС, потому что человек все равно лечиться пойдет в государственную клинику. И третья страховка в данном случае появляется ОСГОП, который замещает вот эти вот фонды у белого сегмента. А всем остальным, да и белому сегменту тоже, просто создает проблемы, больше ничего. То есть здесь я не вижу, чтобы пассажир такой: о, да, все, теперь все наши проблемы решены. Нет, конечно. То есть уже вопрос был решен, были прецедентные ситуации, когда действительно были пострадавшие в такси и так далее, но это же ДТП случаются. Соответственно, и агрегаторы разработали эти фонды, они существовали у всех, и там у Максима, и у Яндекса, и у остальных, кто там существовал на рынке. У всех это было и остается. А сейчас с ОСГОПом они это закрывают просто все.
Подождите, вы только одну вещь скажите. Вы так говорите, что ОСГОП все закрывает. Тут нет. Вот написано, стоимость этого самого договора от 1300 до 5400 тысяч рублей в год.
Это пока что. Понимаете, в чем дело? Когда вы первый раз что-то пробуете, у нас платная парковка, он тоже только в пределах Бульварного кольца была. А сейчас по всей стране. Соответственно, вы на первый год просите вот столько, а потом вторая вещь, нужно смотреть, сколько стоит страхование одного пассажира, да, и внезапно выясняется, что страхование пассажира в такси обходится в сотни раз дороже, чем для других категорий общественного транспорта, а нужно понимать, что, ну, согласно данным ГИБДД, у нас уровень транспортного риска, аварийность и так далее в трамваях, автобусах, троллейбусах и так далее намного выше сейчас, чем в такси. То есть это реально гораздо аварийнее для человека, чем такси. Это цифры ГИБДД. Вот и все.
По поводу вот этой же истории, Равиль Ахмеджанов, 1300, 5400 УСГОП вроде как недорого, да, с одной стороны, но с другой стороны там же огромное количество условий для того, чтобы заключить договор этого самого страхования гражданской ответственности. Там и путевые листы, там и ежедневные медицинские техосмотры и так далее. То есть это же более такая страшная история.
Вы знаете, я бы подошел к проблеме немножко с другой стороны. Речь даже...
То есть не в рублях, не в тысячу рублей дело?
Даже не в самом страховании, даже не в этом. Речь идет о профессионализме. Сама проблема, она возникла еще примерно 40 лет назад, с начала перестройки. В дополнение к белому бизнесу, который когда-то у нас был, Мосавто, Электранс, кто-то еще, значит, появилось преогромное количество предпринимателей, которые захотели заниматься своим бизнесом. Поэтому любая автомашина превратилась в нечто вроде такси. И вот эти вот товарищи, которые не знают, откуда ноги растут, они стали узнавать о своих правах и обязанностях только лишь с каких там постановлений, там, то ли сотрудников полиции, кого-нибудь еще, там, может быть, суда. И только лишь из решения они вдруг узнали, что, оказывается, нужно иметь путевые листы, какие-то проверки, что-то еще. И я говорю об отсутствии профессионализма. Речь идет даже не о том, что сколько стоит полис ОСАГО, а о том, что многие таксисты могут узнать о своих обязанностях только лишь тогда, когда их наконец-то
оштрафуют. Нет, подождите, инфраструктура, о которой вы говорите, возможно, она и нужна, но мы же понимаем, что эта инфраструктура стоит денег. И, соответственно, это скажется на тарифах.
Если это еще не сказалось на тарифах, то речь идет о том, что бизнес-план содержит огромную дыру.
Бизнес-план писался при других условиях.
Бизнес-план, когда речь идет о том, что человек хочет заниматься извозом, должен бы предусматривать то, что у него должен быть договор там, на медицинское обслуживание, у него должен быть механик, гараж, что-то еще. В придачу к этому все еще полисы ОСАГО вместе с внешним видом автомобиля. И в придачу к этому то, что автомобиль уже становится пожизненным автомобилем такси. То есть всегда в нем должен быть путевой лист, всегда должен быть фонарик такси и так далее. И речь идет о том, что вот эти люди, которые думают, что это мое, и я могу поехать за колбасой без путевого листа, без полиса чего-то, я же ведь никого не везу. Вот эти вот люди, они превращаются в тех самых товарищей, Буратино, если хотите, которых можно прямо сейчас просто-напросто брать и штрафовать тепленькими. Просто-напросто они думали, а кто-то знал. И вот эти вот явления, они приводят к чему?
Подождите, правила игры меняют в процессе езды. Разве не так?
Нет. Равилю свойственна витиеватость мысли. Уже много лет.
Ну, давайте насчет правил игры. Вот насчет правил игры. Кто-то когда-то получил разрешение, которое будет действовать 5 лет.
Так.
5 лет еще не прошло, а теперь появляется потребность, в общем-то, сделать что-то новое. Он сделал один бизнес-план, который не предполагает наличие вот этой вот самой стоимости ОСГОПа этого.
Ну да.
Вдруг появилось требование. Вдруг появились какие-то еще новые требования. И все это происходит во время игры. А что касается бизнес-плана, то речь идет о том, что когда предприниматель начинает только лишь думать, что он будет заниматься какой-то предпринимательской деятельностью, он уже должен знать, откуда, куда, чего и сколько, почем, и куда он вообще-то будет девать. То есть, если говорить о радиостанции, то, во-первых, мне нужна не лицензия, а мне нужна, в общем-то, огромная инфраструктура для того, чтобы что-то могло работать. И точно так же касается любого другого предпринимательского чего угодно. Например, аптекарь захотел, то есть как кто-то захотел.
Подождите, если мы говорим про радиостанцию, а потом вы вдруг взяли и заявили, что вместо этих микрофонов должны стоять другие, которые в 10 раз дороже. Ну, потому что они звучат.
Это невозможно предусмотреть.
Ну, так конечно, вот, потому что они звучат лучше.
Так вот, речь идет о том, что когда предприниматель начинает только лишь задумываться о том, что они сделают ли мне вот такой вот бизнес, то он уже должен знать, какие у него будут риски, на
короче,
что он может...
нужна штатная ванга ему.
У него должно быть свое штатное расписание, должна быть
нет,
номенклатура дел,
все
остальное.
Ему нужна штатная ванга, чтобы он знал будущее на 20 лет вперед. Про то, что страховое лобби совершенно внезапно протащит принятие ОСГОПа и так далее. Это невозможно.
А вот нет, речь идет о том, что это возможно. Речь идет о том, что необходимо предусмотреть какие-то непредвиденные расходы.
Ох,
и в том числе вот эти вот самые.
Здесь да. Государство немножечко шизофренично, мне кажется, подошло к вопросу. С одной стороны, у нас 15 лет подряд отрасль, огромная отрасль, которая занята под 2 миллиона человек, жила без регулирования, закона не было. Потом приняли закон. Собственно, вы, Юрий, немножечко ошибаетесь в том, что для получения ОСГОПа нужно, значит, несколько требований
соблюсти. Ну да, вроде то тоже нужно было раньше.
Немножко наоборот. Для того, чтобы получить разрешение на работу... Соответственно, нужно иметь ОСГОП, в том числе оформлять эти путевые листы и так далее. Вот эти путевые листы, медосмотры, техосмотр – это те реликтовые вещи, которые остались от того такси, про которое нам рассказывал Равиль.
Просто когда вы оформляете ОСГОП, это понадобится.
Понадобится, к сожалению, глубокому соблюсти миллион разных формальностей, чтобы работать в белую.
Это касается профессионализма.
Это касается не профессионализма, а бюрократии в данном случае.
Бюрократия – это часть профессионального подхода.
Потому что у нас все сильно изменилось. Мы должны вот жить в реальности. Какова реальность? В малых городах многие люди не работают в такси 24/7. Они совмещают это с какой-то другой работой. Это нормально. Такси везде и всегда было способом заработать дополнительные деньги на той машине, в том числе, которая у тебя есть в качестве, извините, средства производства.
В данном случае и слово «нормально» имеет два смысла. Это обычно и это противоправно. У нас существует 40-часовая рабочая неделя.
У нас существует 40-часовая рабочая неделя, безусловно. Вы же не знаете, сколько часов человек проводит на своей другой работе, да, поэтому...
Скорее всего, примерно 40.
Не обязательно, совершенно. Многие люди каким-то образом совмещают разные занятости.
А это хорошо?
Я считаю, что да, это хорошо, потому что у человека должна быть возможность гибко подходить к зарабатыванию денег для семьи.
Охранник проработал сутки, возвращается домой... Перекусил, позавтракал, а теперь он садится за руль автомобиля такси. Глазки красные, мозги затуманены, но ему нужно заработать денежку. Просто ему хочется, и он предприниматель, у него есть разрешение.
Ну вот смотрите,
вы
регулировать все...
Такому человеку очень нужна страховка на эти самые 2 миллиона рублей.
Так вот смотрите, есть депутат такой, первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Он сказал, что за год регулирование такси еще до ОСГОП. То есть уже нарегулировали, там много чего нарегулировали, много нужных наверняка ограничений ввели.
Законы такси приняли, полноценно.
Ну вот, в результате цены на такси выросли на 40% в Москве и на 30% по России. Безопасность, говорит, не изменилась.
Ну, здесь мы должны понимать, что вот то мероприятие, на котором господин Гусев это говорил, это часть недавно начавшейся коммуникационной кампании одного из агрегаторов, который решил, что ему не нравятся правила игры, и нужно их начать переделывать. Появлялись сотни публикаций разных спикеров и так далее с одинаковыми тезисами. Потом они, правда, уши-то вылезли, потому что спикеры кончились, и GR-директор этого агрегатора публикации от своего имени уже начал делать, собственно, представлять кандидатом экономических наук, а не GR-директором. Вопрос в чем? В том, что вот в той цифре, которая есть, это не только закон о такси, это и сильно подорожавшие автомобили, и подорожавшие топливо и обслуживание, и ОСАГО, которая неприемлемо дорого стоит, 5 раз дороже в России, чем в Беларуси, соответственно, для такси. Соответственно, все это сюда ложится. Но в одном Гусев прав, что регулирование, которое принято заранее с очень жесткими требованиями, например, там позиция мэрии Москвы была учтена, про цвет обязательно, про то, что регионы могут устанавливать требования по цвету, была учтена позиция о том, что нужны вот эти вот какие-то странные экзамены для того, чтобы знать знание города в условиях существования навигатора. Притом неясно, какие экзамены, кто будет принимать, как и так далее. Короче, вот таких вещей в закон заложили некоторое количество. Сейчас в правительстве в самом снимают эти ограничения постепенно. Например, Минтранс сейчас рассматривает возможность, чтобы опытные водители могли технический осмотр, технический контроль автомобиля
проводить сами.
Первое ограничение предлагают снять. Рассматривают, сейчас Минэкономразвитие вместе с Минтрансом готовит возможность экспериментального правового режима для такси, который создаст информационную экосистему, в которой вот большей частью бюрократиады, на которую Равиль хочет сделать ставку, она снимается, да, человек сможет вот эти формальности легко, непринужденно, понятным образом выполнить, да.
То есть, секундочку, человека, как мы предполагаем, сможет выполнить. Будет ли он выполнять, мы не знаем.
Но здесь же какая история? Если ты хочешь работать в белую, тогда тебе нужно будет это все выполнять, и уже нужно на самом деле. Проблема в другом, что законодательство содержит кучу лазеек. Например, такси Максим — это не такси вовсе и не агрегатор. Они предлагают просто аренду автомобиля с водителем. И это крупнейший агрегатор в регионах. Да, мы такси, нет, мы не такси. В итоге так получается, что им особо работать не с кем, потому что, с одной стороны, бизнес хочет заходить. Везде есть какие-то таксопарки и так далее, в регионах в том числе. Бизнес хочет работать в белую, да, а в данном случае им предлагают работать не очень в белую, коряво.
Антон Шапарин, Равиль Ахмеджанов, возвращаемся к этой истории. Можно много регулировать, но мы уже нарегулировали на то, чтобы цены на такси выросли. Я не буду говорить про вторую часть, безопасность не изменилась, это довольно сложно посчитать, но цены-то правда выросли.
Ну да.
Ну то есть мы можем пойти по пути, при котором такси станут более недоступны. Это нормально.
Помилуйте, но у нас как-то вообще-то есть еще и инфляция.
Ну и что?
Цены не могут не расти.
Ну не 40%
инфляция. Вопрос, какой скоростью? Вопрос, с какой скоростью? Если ведро гаек везет вас под управлением какого-то малокомпетентного лица, которому очень нежно говорят, вы не могли бы получить разрешение на то, чтобы вообще быть таксистом? Может быть, вы вообще Москву не знаете? Может быть, вы знаете, что вот это вот... Трехугольный знак и четырехугольный знак. Они говорят о том, что главная дорога или же уступите дорогу. Вот не прямо.
Подождите, это другая история. Это обычным водителем должны проблемы решать.
Это профессионализм.
Да ну.
Это профессионализм.
Это любой водитель должен знать.
Нет, нет. И вот когда говорят, что в такси все небезопасно, непрофессионально и так далее, я предлагаю всегда открыть документы научно-исследовательского центра безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел, где буквами написано, что уровень социального риска в такси ниже, чем для частного транспорта даже. Я не говорю про автобусы, где вообще, на самом деле, сейчас происходит ситуация просто катастрофическая, потому что вот там действительно работать некому, и мы видим рост аварийности по всем субъектам федерации практически. Да, в итоге там должна быть дорогая страховка, и ОСГОП в том числе. А предлагают, наоборот, возложить все это на таксиста, потому что их в штуках много. Здесь больше, так сказать, пространства для состригания шерсти страховым лобби.
Вот
и все.
В штуках много, а вот в этом вот 580-м законе, вот, ну, в законе про такси, там специально предусмотрели специальный режим для городов федерального значения, в том числе Москва.
Да.
Город федерального значения может установить максимальное количество автомобилей такси. Он может это сделать.
Безусловно.
И в результате у нас получается, если говорить о том, что что-то на что-то влияет, то желтые такси московские могут стать белыми, подмосковными. Например, это одно из последствий. Если говорить про сам по себе ОСГОП, 1-4 тысячи, они много на что не повлияют. За исключением того, что, случись чего, платить будет не таксомоторная компания, говорим о 2 миллионах рублей, не какой-нибудь физик, который, в общем-то, задолжал вдруг своему работодателю 2 миллиона рублей вместе с каким-то сроком лишения свободы, а он имеет решение задачи через страховую компанию.
Мы голосование, я забыл объявить голосование, а ведь оно идет на самом деле в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Итак, 70% компаний такси могут уйти с рынка из-за новых законов и требований к организации их работы. Считается, что законы меняют ради безопасности пассажиров. Что вы об этом думаете? Сегодня мы предлагаем выбрать из двух вариантов. Люди этого не очень любят, потому что надо выбирать либо одно, либо другое. Мало проголосовавших, но я все-таки призываю вас проголосовать. Два варианта. Надо стараться сохранить предложение, чтобы цены не повысились. Или нужно усиливать требования к таксистам, невзирая на возможность роста цен. Вот что важнее в данном случае? Выберите. Два варианта ответа. Голосование продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Сегодня пятница, 20 сентября, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Соответственно, следим за лентами новостей, следим за картой московских пробок. В городе шестибальные пробки. Как нам обещают, 6 баллов будет и в 6 вечера, и в 7 вечера. Прямо сейчас уже шестибальные пробки. Люди из города разъезжаются. Много пробок на вылетных магистралях. Обращаем внимание на бордовую пробку на выезде из Москвы по Щелковскому шоссе, к примеру. Обращаем внимание на красные, но длинные пробки на Московской кольцевой автодороге, прежде всего на юге. В целом, напомню, 6 баллов. Следим за лентами новостей. Число погибших в результате удара Израиля по южной окраине Бейрута увеличилось уже до 8 человек. Пострадали 59. ТАСС цитирует Рейтера, а те, в свою очередь, ссылаются на Минздрав Ливана. Следим за этим, следим за другими новостями и продолжаем обсуждение истории с такси. Ассоциация Национального совета такси предупредила о возможном уходе с рынка из-за новых штрафов за части компаний. Как говорят, 70% малых и средних компаний в сфере такси из-за новых штрафов за отсутствие страховки ответственности перевозчикам. Так вот, мы задаем вам вопрос в телеграм-канале «Радио говорит МСК» с вашей точки зрения. Надо стараться сохранить предложение, чтобы цены, главное, не повысились. Или важно биться за требования к таксистам, ну вот про безопасность пассажиров, требовать и так далее, даже если в результате этого вырастут цены. Что важнее? Голосование продолжается. Напомню, здесь в студии у нас вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин и руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов Равиль Ахмеджанов. По поводу этого голосования я бы хотел, чтобы вы прокомментировали, Равиль Ахмеджанов. Что важнее?
Я не вижу голосования.
Это нормально, что вы не видите, я вам говорю. Голосование 70%, значит, хотят уйти. Что важнее? Сохранять предложение, чтобы цены не повышались? Или требовать безопасности, даже если из-за этого повысятся цены?
Я считаю, что выплата, даже максимальные ставки по этому полюсу страхования, 5000 рублей за один год, вот если... Какая-то крупная компания, на которую может быть начислен штраф 1 миллион рублей, не нашла 5000 рублей за оплату этого страхового полиса на один автомобиль, то грош цена организации. Ее нужно банкротить по-черному.
Это маленькая компания, это один таксист.
А речь идет о том, что 1 миллион – это на крупные компании.
Нет, мы говорим это сейчас про про конкретный договор, а он действительно стоит всего 5 тысяч рублей, но это тоже 5 тысяч рублей, которые с кого-то надо взять, значит, повысят тарифы.
Один раз в год.
Ну и что?
Один раз в год, разделить хотя бы на 12 месяцев.
Ну, то есть, надо усиливать требования таксистам, даже если...
А если это хороший автомобиль, если это хороший таксист, то ему, как физику, 1300 рублей.
Это
меньше одной заправки.
Равиль Ахмеджанов. Антон Шапарин, что скажете вы?
Ну, здесь все предельно понятно. В 23-м году 3,5 миллиарда поездок в такси совершено. Да, и если мы сейчас повысим цены на эти 3,5 миллиарда поездок, во-первых, их станет сильно меньше, этих поездок, потому что люди не смогут себе позволить такси.
Ну, и мы снизим их качество жизни. Говорят, это нормально.
Я в шоке.
Мы привыкли в булочную, а это не так.
Нет, мы привыкли к тому, что такси сейчас адекватно по стоимости, вот, доходам россиянина. Да? Мы к такому балансу пришли, и такси у каждого в телефоне. Вот у меня сейчас мама находится в Сочи. Я вообще не думаю, что о том, что там у нее не будет транспорта, она должна будет где-то кого-то ловить, искать, вызванивать. Я нажимаю две кнопки, к ней приезжает машина, ей открывают дверь, и она уезжает куда ей надо. Да, и я оплачиваю это с счета, и это стоит совсем не страшных денег.
Подождите, Антон, а вдруг это ведро с болтами и непонятным водителем?
Но я же не возьму ведро с болтами, я возьму себе комфорт плюс и так далее, да? Нужно же понимать, что если ты хочешь сэкономить, да, и часто в экономе поездка стоит дешевле, чем на общественном транспорте. Вот в Махачкалу прилетаешь и понимаешь, что если ты едешь вдвоем или втроем, то поездка в такси стоит дешевле, чем маршрутка. Да, и встает вопрос, а действительно ли в данной ситуации можно и нужно требовать идеального транспорта и сервиса. Да, и все это сегментировано в данном случае. Я понимаю, что, Равиль, это же не про 5000 рублей разговор, по большому счету.
Давайте я поговорю про другие цифры.
Разговор идет про то, чтобы вот ввести дополнительный еще один барьер.
Давайте
на вход в профессию.
Я поговорю.
Вот, я закончу мысль. У нас сейчас вот крупнейший агрегатор говорит, в стране не хватает 130 тысяч таксистов. Почему? Да все предельно просто. Потому что вот есть человек, который хочет зарабатывать деньги. У него есть два варианта. Первый вариант – пойти в такси и соблюсти 333 формальности про цвет, про страховку, про путевой лист и так далее. Или же пойти работать курьером или еще куда-нибудь. И он решает – пойду курьером. А дальше человек вызывает такси своей маме, и внезапно выясняется, что приехать тупо некому. Или приедет, но через там, 10-20 минут. И хорошо ли это? Лично мне кажется, что нет. И нужно вот эти ограничения, о чем сейчас речь, вообще, по большому счету. Ограничения на вход в профессию надо убирать. Лишние, избыточные, которые
не на безопасность... Так которые лишние, а которые нет?
Которые не влияют напрямую на безопасность дорожного движения, и это совершенно определяется и в работе с госавтоинспекцией, и в работе с другими органами.
Медицинский осмотр нужен, техосмотр нужен.
Понимаете, в чем дело? Медицинского осмотра уже очень много лет не существует. Его рисуют на бумаге, потому что медосмотр из вот того закона, он о такси, который есть сейчас, он туда попал из советского представления. Вот лоббировали этот закон господин Москвичев и господин Ефимов из Госдумы. Люди с большим советским бэкграундом, назовем это так. Да, и им кажется, что где-то еще существуют вот эти, знаете, многоярусные парковки такси, там, значит, здесь кабинеты медиков, здесь технические службы. Да уже много лет все не так.
Да, должно быть так.
Это невозможно, так не будет, потому что, во-первых, не
нужно... Это же в законе так написано.
В закон ввели нормы, которые изначально не могли работать вообще никак. И господин Москвичев тогда говорил, ну мы сейчас введем, а потом посмотрим пару лет, как оно будет работать. Мы посмотрели, никак не работает. И поэтому сейчас правительство подходит к вопросу иначе, предлагает вводить цифровые технологии, которые позволяют вот эти вот медосмотры, например, провести удаленно, да, и нужны организации, которые будут повсеместно для того, чтобы это было... У нас же телемедицина работает даже и в Минздраве.
Ну, кто сказал только, что эти онлайн-медицинские осмотры будут работать?
Нам нужно сделать так, чтобы медосмотр не приводил к тому, что водитель отсекается от рынка, чтобы он это было реально пройти, с одной стороны, а с другой стороны, не фальсифицировать. Вот я был тут на большом таксичном мероприятии, потом мне вечером уже робот-спам, звонок, я общаюсь с журналистами, я вынужден снимать трубку с незнакомых номеров. Я снимаю трубку, и мне предлагают купить путевые листы, робот-спам, сразу же. Понимаете, как это работает?
Да, да, как раз более-менее понятно.
Бессмысленны сейчас получаются, потому что их обходы за 10 рублей.
Просто вы так говорите, как бессмысленные требования, и надо от них отказаться.
Понимаете, государство должно требовать чего-то реалистичного. Если оно не способно создать систему, которая позволит пройти нормально осмотр, тот же медицинский, то нужно позволить здесь работать бизнесу, и как они предполагают сейчас в рамках экспериментального режима, будет использоваться телемедицина широко. Да, и я не говорю, что нужно разрешить всем без медосмотра выходить на линию. Да, хотя тоже, положа руку на сердце, вот сейчас человек дыхнул в трубочку, без спирта, он без алкоголя в крови, и нет проблемы ему выйти за пределы комнаты и что-то выпить или съесть.
Неоднократно это уже говорили. Ладно.
Это классика.
Александр, бросьте эту пугалку о том, что кто-то уйдет с рынка. Примеров полно в разных отраслях. Никто не ушел, а приняли правила игры. Все должно быть застраховано, чтобы потерпевшие не оставались с нулем.
Александр, все и так застрахованы.
Мы же не об этом говорим. Во-первых, да, уже сегодня говорили, что застрахованы и так. А во-вторых, никто и не говорит о чем-то. Говорят, что, скорее всего, вам будет дороже ехать. Ладно, Равиль Ахмеджанов,
прошу вас. Если 70% перевозчиков хотят уйти с рынка из-за того, что им предлагается заплатить по 1, по 5 тысяч рублей за один автомобиль, ради бога, в добрый путь, уходите. И вы оставите просто-напросто жизненное пространство для тех перевозчиков.
Если бы это купить, можно
было легко еще. Подождите, моя очередь.
Да, давайте.
Вы сказали насчет, ну, грубо говоря, профанации вот этого вот медосмотра. Специально по этому поводу в устав автомобильного транспорта были введены те показания, которые связаны с путевыми листами. Специально проверял. Есть и недоговорки, но, исходя из того, что самозанятый физическое лицо по новому закону, он может получить разрешение на этот самый таксомоторный извоз, то этот самозанятый, он должен выполнять те же самые Абсолютно. Требования, которые обращены к крупным предприятиям.
И это бред, конечно, полный.
Опа!
Потому что он не может их выполнить.
Бред – это бессвязная речь пациента. Правительство Российской Федерации несет бред. Интересное высказывание. Так вот, речь идет о том, что вот эти вот требования, они едины, как вот для этого хорошего физика, так и для большого транспортного предприятия. Я специально проверял. Путевой лист должен быть. Путевой лист может быть электронным. Есть недосказанности, каким образом вот этот вот товарищ таксист, физик, он доберется из-за своего дома до того самого врача, который его проверит, после этого он поедет назад уже с электронным путевым листом для того, чтобы выехать на линию. Ну, вот здесь вот, да, конечно же, недосказанность есть. Он сейчас вот 500 метров проедет до своей поликлиники, где у него, конечно же, есть беленький хорошенький договорчик с врачом. С медорганизацией. Вот он проехал 500 метров, но на 499 метре его остановил экипаж полиции, который спросил, а где у вас путевой лист со штампом врача? Ну вот он достанет путевой лист, пускай даже электронный, а штампа врача еще нету. Сейчас будет. Так у вас машина такси. Вы всегда должны быть проверенным. Ну вот. И что касается вот дальнейшей части организации, вот то, что вы сказали про вот этих вот самых врачей, это речь идет о применении статьи, дай бог память, 12.31.1, часть 2 статьи Гражданского кодекса административного правонарушения. По-моему, 12.31.1. Так вот, речь идет о том, что специально перед передачей зашел на сайт Мосгорсуда. Там размещаются постановления по делам административного правонарушения, но уже те, которые являются предметом обжалования. И вот какая-то организация, не будем говорить про Московскую административную дорожную инспекцию, пускай они сами про себя высказываются. Так вот, районные суды, Мосгорсуд рассматривают жалобы на постановление. Я нашел 300 с небольшим дел по поводу того, что у такой-то организации в таком-то автомобиле не было путевого листа с этим самым штампиком вот этого вот самого медосмотра. Не было. Почему? Почему?
Равиль, а вы знаете,
как эти, они работают?
Знаете, как
они
эти полевые, такие. Знаете, как эти путевые листы появляются в машине такси сейчас?
А хотите, я вам просто скажу, предваряя вас, обращаются ко мне вот представитель юридического лица, сообщает о том, что, здрасте, вот я генеральный директор, у меня вот водитель, он взял вот машину на выходные, я ему дал в аренду, в общем-то, он поехал к себе куда-то там в Истру. А выстрел, вместо того, чтобы показать, что он взял машину в конторе, он показал, значит, путевой лист, поставил одну из печатей нашей организации, вместо меня подмахнул, и все хорошо. А когда его приняли за мягко, в общем-то, оказалось, что мы виноваты. Что делать? А вы спрашиваете, откуда вы, как? Да ради бога, зашел в магазин, где это оргтехника там продается, всякие констовары и так далее, купил пачечку путевых листов. Кто грамотный, он берет там путевой лист легкового автомобиля или же путевой лист автомобиля такси. Автомобиль такси правильнее. Так вот, и он просто-напросто оформил на себя этот самый путевой лист. в те самые преснопамятные конец там, 80-х, начало 90-х годов водители писали себе волшебное слово «самоконтроль». Сейчас просто-напросто стоит штампулька «вот врач, вот тебе неразборчивая подпись». А вот в этом 580-м законе, в общем-то, возвращаясь к, как этому закону, так и к уставу автомобильного транспорта, там говорится о реквизитах вот этого самого путевого листа. Там должны быть данные про врача, который подписался под то, что он допустил к управлению автомобилем трезвого, здорового человека, водителя.
Обычно эти данные содержатся в печати этого врача. Там такая треугольненькая стоит.
Так должно быть. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Предоставляю вам право дозвониться в прямой эфир. Наши гости, соответственно, надевают наушники. Должно ли такси стоить так, чтобы каждая школьница на нем могла ездить в школу или в кафе к подружкам? Это Виталий. Дмитрий, машину надо выдавать на мену, а не брать в аренду за сутки, перед выдачей проходить медицину и осмотр транспортного средства. У нас 948, у нас куча сфер, где продаются листы, справки, но должно быть по закону, да, но получить справку это отдельный вид пытки. При этом никто в одном бассейне будут требовать эту справку, в другом не будут. Надо убирать то, что не работает, или вводить ответственность десятикратную, если поехал там пьяный, к примеру, возить людей. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Вот абсолютно согласен с гостем, который говорит о непрофессионализме среди большого количества таксистов. Два часа назад я подъезжаю к трехстороннему перекрестку, Т-образному, с поперечной стороны. И что? Слева от меня летит таксист. Он даже не смотрит направо. А ведь это святая святых, правило правой руки. Конечно, нет профессионализма. И надо ужесточать обязательно требования такси.
Борис Семенович, но мы вот весь наш разговор. Конечно, надо, мы же не спорим. Но тогда это будет нам в два раза дороже. Мы к этому готовы?
Ну, в два не в два, но надо наводить порядок, безусловно.
Хорошо. Александр, я в такси 11 лет в Москве, и все хуже и хуже. Многие мои коллеги, и я в том числе, уже точно уходим, останутся ездуны по навигатору, которые города не знают. Александр, то есть вы хотите сказать, что вы без навигатора хоть когда, хоть куда в городе поедете? Ох, не готов я в это поверить. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот проблемы, конечно, нет с этой страховкой. Я как индивидуальный таксист, не вопрос мне купить ее. 3500 стоит. Что еще можно сказать? С Равилем бы поспорил по поводу одинакового режима для организации и для индивидуальных. В чем разница? Нет передачи транспортного средства и, соответственно, передачи ответственности. Водитель, он же собственник, он сам за все отвечает.
Все?
Да.
Все хорошо. Будете комментировать?
Да, я могу прокомментировать.
Прошу.
Какой бы то ни было ответственность несет то ли перевозчик, а это может быть как физик, индивидуальный предприниматель, так это может быть и какая-нибудь более крупная организация. Таким образом, в общем-то, сначала ответственность возлагается на того, на кого показал пальцем закон, а после этого работодатель может требовать со своего работника, который нанес ущерб. И в результате получается, что с чего начали, тем и заканчивается. То ли водитель должен, вместо него платит работодатель, а после этого требует с этого водителя, то ли все возвращается к тому, что сам сделал, сам и получи.
Так, у нас начинают теперь спорить по поводу того, где надо, куда надо смотреть на перекрестке. Николай 445-й, святой правило автомобилиста на перекрестке смотреть направо и налево, а не надеяться, что тебе уступят дорогу согласно правилам дорожного движения.
Вчера буквально еду, перестраивается передо мной Кадиллак, совершенно меня не смотрит, его в правое зеркало не смотрит, его совершенно ничего не останавливает, делает это прямо перед сотрудниками полиции, я останавливаюсь, говорю, ну посмотрите, он же даже без поворотника это сделал. Да, то есть мы должны понимать, что, к глубокому сожалению, тогда нужно вот подобным водителям тоже запрещать водить и так далее. Мы не должны экстраполировать единичные ситуации на то, чтобы вот, значит, этот направо не посмотрел, значит, нужно ужесточить всем все так,
такие,
чтобы они...
Это да, 110-й. Послушать вас так на такси, на цену такси все влияет от погоды до страховки. Представьте себе, 110-й, действительно так. все влияет на цену такси. Если погода плохая, то таксисту, скорее всего, сложно проехать в этих пробках.
Давайте объясню, как это работает. Очень просто. Это же базовый закон спроса и предложения. Вот я, например, если...
Это понятно.
Большой, это вам понятно. А Ярославу Нилову из Госдумы непонятно, который предлагает ограничить тарифы такси, которые повышаются из-за плохой погоды.
А многим нашим слушателям, кстати, сказать, как и Нилову, тоже
давайте
непонятно.
Давайте я объясню. Это же все предельно просто. Вот у нас количество таксистов на линии. Вот у нас одна рука. Вот у нас количество людей, которые хотят вызвать в плохую погоду себе такси и не мокнуть. Вот вторая рука. Таксисты не выходят на линию, потому что ездить в снегопад, например, рисково, пробки, долго, дорого и так далее.
Ну, то есть сложнее. Для сложнее. Них это сложнее.
Они остаются дома, они выходят на линию, потому что риск аварии выше банально. А люди, наоборот, большее количество людей не хочет мерзнуть. И вот возникает этот перекос, который система любого агрегатора видит, и тарифы растут. Потому что если ты хочешь востребованную редкую услугу, значит, она будет дорогой. Но Ярослав Нилов этого не знает.
Подождите, я вам вместо Нилова могу сказать, ну и пусть будет меньше такси, но зато эти и уедут, меньше народу уедут, но зато они по нормальным тарифам уедут.
Нет, вопрос в другом. Если вот вы ограничите тариф, то никто не придет.
Вы говорите о политике. Вы сейчас сделали замечание министру внутренних дел Колокольцеву, который не обеспечил выполнение сотрудниками ГИБДД обязанностей, возложенных на них законом. Речь идет о том, что если дорога занесло, если она ледяна и так далее, то, по идее, нужно запретить движение по этой дороге, вызвать какие-то организации, которые... Таким образом, если почему-то миллион машин в Москве вдруг встало из-за того, что они просто закопались, то, во-первых, Колокольцев не обеспечил запрещение движения по дороге, это раз. Да, а во-вторых, в общем-то, если пассажир захотел в такую погоду ехать с поминутной оплатой, то, ради бога, пускай он садится в автомобиль теплый, уютный, хороший, и если автомобиль вдруг увяз, ну, может посидеть там с Нового года до потепления в марте.
Это вам кажется это все разумным?
Нет,
а Ярослав
ввиду...
Нилов другое предлагает. Он говорит, давайте установим предел роста цены на такие услуги, чтобы, значит...
Ну, вроде как он не говорит о том, что надо обязать водителей в такую погоду выезжать.
А кто против?
Нет, он...
Кто против?
Нет.
Это... Вот кто против?
Я против, потому что это государственная регулирование на свободном рынке, потому что это регулирование должно быть там, где, не знаю...
А слово тарифы... мародерство вы не забыли?
Нет, я слово мародерство прекрасно знаю, и к этому оно не имеет вообще никакого отношения.
Эдуард 62-й говорит, а в Германии стоимость такси одинакова в любую погоду и в любое время суток?
Потому что в Германии все работает иначе, там такси безумно дорогое всегда.
Это, потому, кстати,
что...
правда.
Потому... И будешь ждать еще, черт пойми сколько, и будут хамить и так далее. Я много ездил по Европе и пытался использовать для этого такси, понял, что прокатная машина – это наш единственный выбор. Потому что такси в Европе – это не такси, а издевательство. Точно так же, как в, не знаю, в Штатах, точно так же. Вот есть
я не знаю, что Uber... в Штатах, а в Российской Федерации действует трудовой кодекс. Работник имеет право на повышенную оплату за работу в праздничные дни. Откуда
кстати...
деньги брать?
Кстати, да.
Безусловно. Но Ярослав Нилов, здесь же не только праздничные дни.
Откуда деньги брать в праздничные дни?
Все чрезвычайные ситуации и так далее. Дождь пошел, тариф растет. Здесь не обязательно вот экстремальная ситуация. Да, я, например, тоже стараюсь в дождь не ездить на машине. Просто потому, что, ну, мне не нравится.
Вы знаете, регулирование, оно предполагает какое-то осмысленное. А то, что сейчас вы заказываете машину при хорошей или плохой погоде, и вдруг изменяются правила игры, это не совсем нормально.
Они не изменяются правила игры во время, вот когда вы уже вступили в игру, когда вы нажали кнопку «заказать». Вы
948-й говорит, вы уверены, что трудовой кодекс тут работает? 90% таксистов работают как ИП и самозанятые, а значит, не по трудовому кодексу.
Вот вы знаете, я сейчас
последняя минута эфира.
Так, существует идеал, к которому все стремятся, на который все ссылаются, цитируют и так далее. И существует реальность. Есть материалисты, есть идеалисты. Надеются материалисты, а, в общем-то, наказывают идеалисты.
Хорошо, у нас был вопрос аудитории. Значит, сохранить предложение, чтобы цены не повысились, или усиливать требования к таксистам, несмотря даже на то, что цены вырастут? Как вы думаете, какой вариант люди выбрали?
Конечно, ужесточить.
Даже и мы готовы, чтобы цены выросли.
Но это будет повышение цен с кого-то другого. А мы, вот люди, которые голосуют, они 100% готовы.
Вы тоже так думаете, Равиль?
Я предполагаю, что повысятся цены на доли процентов. И на что это повлияет вообще? вообще не знаю.
Хорошо, результат голосования. Вы правы, Антон. Самый популярный ответ – нужно усиливать требования к таксистам, невзирая на возможность роста цен. Этот вариант выбрали 62%. 38% выбрали вариант «надо стараться сохранить предложение, чтобы цены не повышались». Антон Шапарин, Равиль Ахмеджанов, программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.